14:06 мы переходим к программе «Дифирамб». Напомню, что у нас в гостях Эльдар Александрович Рязанов. Вот так, без чинов. Эльдар Рязанов, встречаем.
У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать. Отзвуки душевные непогоды, в сердце одиночество, печать и бессонниц горестные всходы надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Смерть желаний, годы и невзгоды, с каждым днем все непосильней кладь, что тебе назначено природой, надо благодарно принимать. Смену лет, закаты и восходы, и любви последней благодать, как и дату своего ухода, надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. У природы нет плохой погоды, ход времен нельзя остановить. Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить. Надо не скорбя благословить. Надо не скорбя благословить.
Эльдар Александрович Рязанов, гость нашего эфира. Вот вы слышали этот романс, я бы сказал так. Слова приписываются Рязанову. А я нашел некую такую интересную историю. Эльдар Александрович, здрасте.
Здрасте,
нашел, Алексей Алексеевич. Да, нашел в интервью с Алексеем Рыбниковым, да, который пишет вам впервые музыку к Андерсу. Он сказал так. Первый раз работаю с Рязановым, работа эта непростая. Первое, что говорит Рязанов, я в музыке ничего не понимаю, можно я просто поприсутствую. После чего начинает вмешиваться в каждую ноту, причем вмешивается абсолютно по делу. В результате в процессе записи тогда меняется вся музыка, в скобках, причем к лучшему. И у меня возник вопрос. Вы там слова или вы там тоже в ноты тоже?
Нет, о чем вы говорите? У меня нет слуха музыкального, у меня нет музыкальной памяти, я не могу спеть мелодию. При меня Гриша Горин, мой близкий и любимый друг, говорил, что только я могу перейти, напевая песенку из одной тональности в другую, даже не подозревая, и при том, что нормальному певцу это сделать очень трудно или невозможно. Нет. Это все, что я говорю, это правда.
Но
у меня есть одно качество. Я музыку обожаю, люблю. И постепенно мои неподатливые уши от того, что так сложилась жизнь, что я делал как-то довольно много музыкальных картин, они немножечко стали поддаваться.
А почему вы делали именно музыкальные? Мало ли что я люблю, не люблю. Вот вы говорите, вы ничего не понимаете в музыке, да, но я опять вернусь к «Карнавальной ночи», но все равно это в каждой вашей...
А вы знаете, что в этом году 50 лет?
Карнавальный?
Да.
Да, знаю, «Ирония судьбы» 30.
Да.
Да. Мы вообще с «Карнавальной ночью» ровесники, поэтому я себя чувствую отлично на самом деле.
Как, вас просто тогда не было вообще? Сойти с ума. С кем я разговариваю?
Нет, подождите, она уже была. Не, секундочку, она на год младше меня. Подождите, она же под Новый год вышла?
Да,
в декабре. Мне уже год был. Не-не-не-не-не.
А, ну такой тогда уже не такой молоденький, как вы пытаетесь.
Нет. С младенчества влюблен был в Леночку Крылову. С годовалого возраста. Помнится мне.
Да, как говорит Люся Горченко, в таких случаях у вас хороший вкус.
Да, да. И главное, постоянный, замечу я.
У меня тоже.
Да, я понимаю, да. И все-таки, Эльдар Александрович, вот как человек, который совершенно не, как вы говорите, ничего в музыке не петрит, да, как вы отбираете музыку для... Как вы выбираете композиторов для фильма? Как вы выбираете музыку? Как вы вмешиваетесь в каждую ноту? Цитата Рыбников.
Берет ноты,
переставляет на доске. Я себе представляю, рисуем на нотных тетрадях.
Ни о чем вы говорите, это я даже не понимаю, о чем речь идет. Принцип отбора композитора очень примитивный у меня, но очень, по-моему, правильный, самый главный. Я приглашаю такого композитора, чью музыку я хотел бы слушать дома всегда. Вот и все. Это был Лепин в свое время, это был Петров в свое время, это сейчас вот Рыбников.
Прошло и 50 лет Рыбников. Вдруг вы захотели его слышать. Это же первый фильм.
Да, ну это был... Я человек очень верный. И я очень любил и дружил с Андреем. Петров, и мне очень нравилось то, что он делает, понимаете. И я, честно вам скажу, я сразу предложил фильм об Андерсене Андрею Павловичу. Но получилось просто так, что мы не совпали в сроках. Он взял какую-то большую работу за рубежом, там были сроки, договор и так далее, договор и так далее, и так далее. И поэтому, значит, а другого композитора я не искал, потому что на Рыбникова я положил глаз, ну, тут, вернее сказать, положил ухо.
Ухо, да.
Надо сказать,
абсолютно.
Давно. Поэтому я сразу прямиком направился к Алексею Львовичу и очень... доволен, что мы с ним
работали. Я Рязанов, хочу, чтобы вы на меня работали.
Да, он сказал, а я Рыбников с удовольствием буду.
Легко вам.
Примитивно все произошло.
Слушайте, а вам вот это груз славы, он вот привлекать новых людей, он помогает или они вас побаиваются? Вот те, с кем первый раз вы работаете. Мэтр, а здесь вот мы непонятно, что ли.
Меня бояться невозможно.
Вас бояться невозможно? Читали мемуары.
Не, у меня нету никаких, так сказать, диктаторских, императивных.
Я видел документальные съемки, как вы снимаете.
Я могу наорать на кого-нибудь, потому что я нормальный живой человек, вспыльчивый.
Не постоянно.
Я могу сказать, я могу наорать на человека, который плохо работает, который обманщик, который врет, который не сделал то, что должен был сделать. Я абсолютно в этом смысле нормальный человек. Но я обожаю тех, кто все делает и кто, так сказать, на своем месте находится. Этих людей я обожаю, живу с ними душа в душу. Недаром, во-первых, со мной любят работать практически все артисты, которые у меня снимались. И я и плачу им тем же, понимаете? Так что нет, у меня все основано на доверии, нежности, дружбе и любви.
Вот интересно, нам по интернету пришло из Санкт-Петербурга от Дениса Зоткина, менеджера, следующее послание вам. Слов нет. Начинается послание. Как увидел в интернете, он так, сейчас начнет. Слов нет. Узнал, что вы будете на эхе, не пошел на работу. Это вам. Мне 21 год. Вообще все ваши фильмы у меня на DVD. Вы сами знаете, что вы лучший режиссер на планете. Огромное спасибо через А. Огромное.
Ну, я-то знаю.
Нет, так большим.
Я-то сам знаю.
И Денис знает уже.
Нет, я не отпираюсь. Но самое главное, чтобы знали остальные. Вот это самое главное. И я вам должен сказать, что в этом послании для меня самое дорогое – это то, что ему 21 год. Самое дорогое. Потому что, понимаете, вообще в искусстве, значит, бывает... Так же, как во всех остальных сферах жизни, бывают спринтеры и стайеры. Mm-hmm. И вот оказаться стайером, то есть беги, так сказать, на длинную дистанцию, это уж как Бог распорядился. И это очень важно. Я для этого ничего не делал. Но, признаюсь, вот когда подходят молодые люди и говорят такие какие-то слова, я, в общем, таю. Потому что, вы знаете, Феллини сказал в свое время, мой зритель уже умер. Очень грустная была фраза.
Да. Если учесть, что зритель... он ошибся.
Он ошибся, да. И мой зритель частично умер, частично уехал в другие страны.
Может, там кино тоже бывает, это же не...
Частично остался здесь. И самое главное, что... Вот тут я очень благодарен, кстати, телевидению, что поскольку они очень часто показывают мои картины, картины продолжают жить.
Потому что кинотеатр повторного фильма
сейчас очень, как благодаря телевидению, стал очень большим.
Да, это правда. А как вы думаете, так мы, конечно, от скромности не умрем?
Нет, о чем вы говорите?
Это вообще плохое качество.
От этого умирать очень глупо. Глупо,
есть масса других замечательных, интереснейших событий.
Совершенно верно. Не будем перечислять те способы.
Мы перечислим, о чем мы не умрем. От скромности. А все-таки, вот как вы определяете, даже, может быть, скорее не ваше кино, вот именно для того, чтобы нас тут не обвинили в том, что... Вот какое кино остается, да, вот когда вот приходит новое поколение, которое не знает реалий, да, которое вот... Вы знаете, тут недавно с гаражом случилась история. Пересматривал гараж, извините, пересматривал, а не смотрел. И вдруг я понял, что совсем недавно был на подобном, вот, казалось бы, да, советская власть закончилась. Да, там, в общем, ну, как бы там не выдают путевки. Был на подобном собрании совсем недавно, со всеми вашими героями. Просто я начал смотреть и понимал, что я их всех знаю и люблю. Вот. Как вы думаете, почему... Вот, наш слушатель, он не знает, что такое правком, почему директор рынка получает такие преференции, да? Вот это другой слушатель.
Но все равно тут сразу же возникают аналогии. Понимаете, мне кажется, что самое главное, я сужу по себе, что я предпочитаю в искусстве. Я люблю, во-первых, занимательные истории, чтобы были в основе, чтобы были полнокровные, живые люди, и чтобы были проблемы, которые, как называется, так сказать, они вечные, понимаете, любовь, ревность, измена, и всякие соответствующие. Понимаете, сейчас это не директор рынка, а какой-нибудь там бизнесмен или олигарх какой-нибудь, понимаете, происходит просто подмена, но остается все то же самое. Я вам должен сказать, что когда мне говорят про гараж, что, вы знаете, вот фильм-то не постарел, и так далее, и так далее.
Это я свидетель.
Я испытываю смешанное чувство, понимаете, такое двойственное, потому что, с одной стороны, как режиссер, я польщен, мне приятно, а как гражданин я очень огорчен. Потому что я бы хотел, чтобы фильм устарел. Причем я не кокетничаю, а...
Владимир просто... Александрович, там же человеческая натура, там же натуры, там же, да, там можно же всегда в любом самом благоприятном обществе, да, вдруг возникает проблема там садика дополнительного, да, там, ну, я не знаю.
Нет, ну, там же ситуация же элементарная, вообще человеческая. Решили там строить трассу, и надо снести часть гаражей. В общем, не строить...
Бутово! Или... Люди из Бутово! Слышите нас, Южная Бутово.
Так что все то же самое. Это, конечно, так сказать, слава богу, что удалось зацепить какие-то, в общем, важные вечные истории. Вот. Я хочу только немножко перебить разговор, поскольку я хочу, чтобы мы пели дифирамб не только мне, но и радиостанции «Эхо Москвы».
Во-первых, я хочу поблагодарить
радиостанцию «Эхо Москвы» за то, что она является информационным спонсором нашего киноклуба «Ильдар». Извините, я там работаю вывеской.
Да, но есть такая работа. Да, и такая работа бывает.
И действительно, вы нам очень помогаете, поддерживаете. Я вам невероятно признателен. А поскольку еще вы сумели устроиться руководителем этой радиостанции.
Но мне это дорого встало.
Да, я знаю, я следил за вашей биографией и за ее извивами. Но, тем не менее, я хочу поздравить вас с замечательной наградой, с орденом Почетного легиона Франции, который вы получили, как никто заслуженно. В какой-то степени причастный к тому, что я тоже, у меня есть один французский орден там в области, за заслуги в области изящных искусств и литературы, но я как вас, ваш младший брат. И я поздравляю вас от всей души и надеюсь по этому поводу хорошо выпить.
Это легко, это скоро. Скоро накрою, как получу, накрою поляну. Но знаете, я себе придумал объяснение, за что я его получил.
Да?
То есть я придумал себе три объяснения, одно я вам раскрою сейчас. Оно связано с кино. Дело в том, что когда я был еще совсем молодым человеком, я, наверное, раз 50, ну, может, меньше, смотрел фильм «Ватерлоо» с Родом Стайгером. И мне всегда казалось, что конец ужасно несправедливый. И что вот это в следующий раз я пойду смотреть это кино, и все-таки наше, то есть Наполеон победит. Вот когда-нибудь концовка будет правильной, а с упорством, достойным лучшего применения. И знаете, как мальчишки в 30-е годы хотели смотреть Чапаев,
что он
выплывет. И вот у меня то же самое. Я думаю, что вот, конечно, я не дождался хорошо, но, может, сын дождется правильного конца. Это был неправильный конец.
Нет, он не дождется тоже, потому что...
Черт,
я вам должен сказать, что кино снимается навечно. То есть навечно. вечно в том смысле, если оно живет, но оно не меняется. А это не то, что спектакль взять и в конце с ним сыграть другой финал. Сговорились два артиста, сыграли другой финал. Ромео с Джульеттой остаются живыми и идут под венец.
И все на смарку.
Да,
и все, что было до этого, на смарку.
И монах Лоренцо венчает их еще раз вообще живыми.
А такие вещи, кстати, делают, насколько я понимаю.
Я знаю.
И в кино тоже снимают. По-моему, знаете, наоборот. Но это, конечно, как...
Нет,
такое...
сейчас все снимают. Сейчас снимают так, что или ставят в театр, что, значит, Вронский наркоман, Анна Каренина, там, не знаю, лесбиянка, что угодно может. Лишь бы привлечь как-то вообще там, сказать, публику. Но это неинтересно.
А как привлечь сейчас публику? Публика сейчас стала разборчивой. Сейчас разнообразия больше, телеканалов больше, фильмов полно.
Да, вы знаете, есть только один выход, понимаете. Мне кажется, что, в общем, нельзя... проституировать вообще, так сказать, своей душой. Это моя точка зрения, потому что...
Вот, но можно же рукопись продать.
Ну, вдохновением... Не всегда. Может быть, не продать. И, так сказать, может быть, потом, понимаете, Платонов не продавал рукописи, понимаете? Но прошло там 20 или 30 лет, и эти рукописи очень стали, так сказать, возросли в цене. Поэтому здесь важно... То, что сейчас изобилие такое, это, с одной стороны, хорошо, это повышает как бы огромную требовательность каждого художника, чтобы он должен, так сказать, работать в полную меру, в полную, так сказать, силу, с полной отдачей, но иногда это не попадаешь. Вот я был в моде, у меня входил так, то я входил в моду, то выходил, да. Но я никогда за ней не гнался, понимаете, иногда это приходило само, вдруг я оказывался моден, а потом я оказывался не моден.
Ну, вы как-то лукавите, вы наверняка за ней следили, за модой.
Нет, я
и
не
понимали,
следил.
Что там... Нет, пуговица на обшлаге сейчас модной, и, соответственно, вот в кино сейчас вот...
Нет, я не следил. Нет? Я должен сказать, я следил только за своими душевными, значит, душевным состоянием и то, что мне интересно. У меня вообще все из детства. Вы знаете, все из детства.
У нас у всех все из детства.
Да, ну, у всех, но у меня в частности. И я, вот если вы меня спросите, почему вы делаете фильм об Андерсене, я скажу, потому что это из детства.
Нет, ну, это понятно.
Нет,
это,
ну, я, почему
просто.
Я делал фильм, скажем, «Гусарская баллада»?
Да,
потому
да.
что я посмотрел, когда мне было 17 лет, дивный спектакль в Театре Советской Армии с Добржанской, Пестовским и Хохловым. И это было такое сильное впечатление, что я хотел это сделать. Потом я хотел сделать фильм «Сирано де Бержерак», потому
это
что я видел
знаю,
с Рубеном Симоном
и
Цицилией
да.
Мансуровой в постановке «Охлопка» в Вахтанговском театре. Но это не удалось, это уже другое.
Но еще не вечер.
А?
Еще
нет,
не вечер.
Нет, уже тогда...
Нет,
это уже вечер.
Почему
и даже,
вечер-то?
Даже ночь, я бы сказал, нет. Это я уже не поставлю, потому что это... Там был, так сказать, особый случай. Я ведь хотел это сделать, этот фильм я хотел сделать с Евгением Евтушенко, который тогда выступил против нашего вторжения в Чехословакию, и фильм о Сирано де Бержераке в исполнении поэта Опального. Понимаете, на это накладывался такой огромный второй план, такая аура вообще, понимаете, это поняли, и именно за это мне сказали нет. Если не Евтушенко, пожалуйста, снимайте. С Евтушенко не разрешим. И все, и фильм был, значит, поскольку уже был истрачен там 2 миллиона денег, деньги были народные, то есть ничьи, это на это все наплевали, и так далее, и так далее. Слава богу, оргвыводов не сделали и с работы не выгнали.
Ну, вот вы говорите о том, что вы входили в моду, вы выходили из моды, но вы говорите, что сейчас огромное разнообразие возможностей, и вдруг вы заявляете, если это некрасивый пиар-ход, что вот вы снимаете Андерсена и из профессии уходите.
Да.
А зачем?
Как
не здесь? Почему, а зачем?
Ухожу?
Да.
Потому что мне много лет. Раз.
Ну и что?
Во-вторых, я себя уже не очень хорошо чувствую. Два.
Я хотел сказать, ну и что, но решил воздержаться.
Да, тут лучше воздержаться.
Да, воздержался.
Дальше там есть всякие такие экономические сложности.
Но они у всех одинаковые.
Все равно это очень портит. Так сказать, потому что не хочется быть попрошайкой и обивать пороги, и тогда нарываться на какие-то отказы. Это мне не нравится, понимаете? Вот, поэтому кино – искусство молодых. Вот пусть они и дерзают, снимают, делают. Я, обратите внимание, все, что я говорил, я не жаловался на голову.
Нет,
на собственную. Нет, не жаловался. Потому что я сейчас сделал картину и понял, что с головкой все в порядке. Извините, опять, не от скромности помрем. Ну уж это рефрен нашей передачи.
Вот это очень важно, что вы сказали. Про голову я все понял, про фильм. Значит, у меня было ощущение, что вы вот этот фильм, я имею в виду об Андерсене, вы снимаете уже вот... Ну, кончили «Карнавальную ночь» и начали снимать об Андерсене. И вот по сию пору не можете завершить.
Какой у вас провал в памяти? Вот. А остальные 24 фильма куда вы понимали?
Ну, это вы делали интересно. Так левой ногой, правой рукой. Да, так и все получалось. Нет, вы закончили Андерсона?
Да, я закончил Андерсона. И 6 сентября в Санкт-Петербурге на кинорынке будет первый просмотр этой картины. Я хочу сказать, что прокат этого фильма взяла очень хорошая, очень сильная, очень интеллигентная фирма «Гемини Фильм».
Угу. Я, да, сказать, они очень хорошо работают.
Да, они очень хорошо работают, у них, так сказать, хороший вкус. Угу. Вы понимаете, одни от скромности, так сказать, это уже самое главное. Во всяком случае, дальше уже будет выпуск картины, который будет происходить с помощью и во главе, так сказать, с фирмой «Гемини Фильм».
Это ответ Ирине Грамолиной из Копенгагена, которая прислала, когда можно увидеть ваш фильм об Андерсене, видимо, в Копенгагене.
Ну, в Копенгагене не знаю, а у нас...
Ну, наверняка возьмут датчане-то, ну...
Это особый разговор. Про датчан особый разговор.
Значит, что-то вы как-то их не любите.
Нет, я их не
наш
люблю.
Маленький народ. Да,
вы знаете, там... Нет, их я не люблю. Как я могу не любить датчан? Я вообще все народы люблю. Просто-напросто, когда он будет в Копенгагене, не знаю. А у нас он выходит 4 января. Потому что раньше воткнуться, так сказать, не так просто. Там, так...
6 сентября показ, а 4 января...
Нет, ну там будут еще какие-то
показы. Да?
Показы и так далее, и так далее. Подготовка, реклама и все такое прочее. Что касается датчан, то это совсем другой менталитет. Мы, естественно, обращались за помощью. Они очень хвалили сценарий, который, кстати, я написал вместе с Ираклием Кюрикадзе, замечательным драматургом, режиссером, моим другом. В общем, мы работали очень дружно и замечательно. Но датчане говорили так: сценарий очень хороший, но денег у нас, чтобы помочь вам, нету. И вообще, так сказать, у Андерсена судьба в Дании была очень такая. Его самыми последними признали на родине.
Он это уже получал какие-то ордена. Это обычная история. Да. Это обычная история вообще для всех народов.
Там в Германии, в Испании, да, в Африке, пророка, где угодно. Значит, и только потом, значит, это все приползло в Данию, потому что он был сын сапожника и прачки, аристократы его не любили, писатели его не уважали, потому что он был малограмотный. Его же король...
Как малограмотный?
Ну так, он был его король, когда ему было 17 лет, дал ему стипендию, чтобы он учился в гимназии. Его посадили в первые классы гимназии. Двухметрового роста человек, понимаете, к 8-9-летним пацанам.
С ума сойти, не знал.
Чтобы он учил там грамоту, латинский язык и так далее, и так далее. Вообще, я вам должен сказать, что жизнь его очень интересна. Я помню, Козинцев, когда учил нас, он говорил, что в искусстве надо делать либо о том, чего никто не знает, либо о том, что знают все, но так, как никто до тебя не делал. Вот в этой истории, которую я сейчас снимал, мне кажется, эти оба постулата, они слились, потому что никто не знает о жизни Андерсена, не знает, какие печальные, трагические, сложные ситуации он пережил в жизни.
Так вы драму сняли?
Ну, в общем, да, это драма, да, это драма. Там есть, естественно, поскольку как волка не корми, он все в лес смотрит, там есть какие-то смешные истории, само собой, без этого я не могу, но это, в общем, печальная история, потому что он и голодал, и холодал, и его презирали, и его не уважали, его били мальчишки, его били критики, понимаете, и это история такая, леденящая душу, при том, что это был не...
Это девушка ко мне, это не к вам.
Это не биографический фильм жизни замечательных людей, это ничего общего не имеет. Потому что первое название называлось «Андерсен. Фантазия на тему». Угу. А сейчас это называется «Андерсен. Жизнь без любви». Понимаете?
Что-то вы как-то это...
Но это так. Это так.
Печально.
Это печально, понимаете? Поэтому, ну, вообще там было много интересных вещей. Мы говорили о датском характере, да? Датский характер, вот вы поймете, какая разница лежит в менталитете нашего, значит, так сказать, скажем, славянского общества и прибалтийского. Знаете, есть такой горячий эстонский парень.
Горячий эстонский, да, конечно.
Датчане тоже горячие датские парни. И Андерсен из них там, как бы я сказал, выродок он просто. Он совершенно не вписывается в этот национальный характер. Ну, этот человек очень тщеславный, импульсивный, эмоциональный, значит, впадающий в депрессии. И так далее, и так далее. Скуповатый, нахлебник, привыкший жить. Вообще у него не было ни дома, ни семьи, ни квартиры, ничего-то с этим не было. Привыкший жить за чужой счет. Низкопоклонник перед властью. Но при этом это был человек доброжелательный, умный, ироничный, с замечательным чувством юмора, настойчивый. С самого детских лет он был убежден в том, что он гений. Убежден, и никто его с этого, так сказать, свергнуть...
Оказался прав.
Оказался прав.
Ильдар Александрович Рязанов у нас в эфире сразу после новостей. Я говорю вам, девушка ко мне пришла новости прочитать. А что вы глаз косите все время уже? Вот только что рассказывал, да, уже возраст не тот, уже здоровье, а девушка вошла, как глаз поехал.
Так я же нормальный мужик.
Вот про это и мы... Сейчас мы про это и услышим.
Москва, 14 часов, 30 минут, на эхе новости. Вице-премьер Сергей Иванов опровергает сообщение о возможности своего выдвижения на пост президента от ряда политических партий. Он назвал их собачьей чушью и пошутил, цитирую, «Когда ты вице-премьер, то у тебя столько свободного времени, что не знаешь, чем заняться». Конец цитаты. Интернет-издание Фонтан.ру пишет, что именно Иванов рассматривается Кремлем в качестве лидера объединенной левой партии, которая создается на базе партии жизни, Родины и партии пенсионеров. Уже в качестве партийного лидера Иванов может быть выдвинут на пост президента. Полностью ликвидирован пожар в центре Москвы. На Петровке утром загорелось офисное здание, к которому вплотную примыкает театр эстрадных миниатюр Евгения Петросяна. При разборке завалов пострадал один человек, это сотрудник МЧС. Пожарные расчеты предотвратили распространение огня на соседние строения и жилые квартиры, расположенные в доме. Троицкий собор в Санкт-Петербурге, пострадавший накануне от пожара, восстановит в максимально короткие сроки. Это пообещала губернатор города Валентина Матвиенко. По ее словам, стоимость ущерба пока не установлена, а виновных определит следствие. В центре Киева проходят торжества по случаю 15-й годовщины независимости Украины. Они были перенесены с 24 августа из-за катастрофы российского самолета под Донецком. Два дня назад программа празднований была ограничена официальными мероприятиями. Сегодня на Крещатике состоялась легкоатлетическая эстафета, а затем на площади независимости прошел парад военных оркестров. В Латвии вяжут варежки к предстоящему саммиту НАТО. Он пройдет в Риге в конце ноября. Как передает сегодня Интерфакс, около 300 вязальщиков должны сделать 4500 пар. Варежки будут вручены членам делегации, представителям СМИ в качестве сувенира. А в Италии спроектирован небоскреб, который сам сможет вырабатывать электроэнергию. Жилой дом высотой 250 метров насчитывает 59 этажей. Каждый из этажей способен независимо поворачиваться на 360 градусов. Разработчики уверяют, что жильцам дома вращение не доставят никаких неудобств. Электричество же будет вырабатываться за счет силы ветра крутящимися лопастными колесами, установленными между этажами, и также солнечными панелями. И о погоде в Москве. Сейчас около 20 градусов в среднем в городе. Ночью обещают плюс 12-14, завтра днем 21-23, местами кратковременный дождь. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Простите, как вас представить?
Реклама.
Дорогой, лето на исходе. Ты обещал, пока тепло, поменять окна. Вот компания Modeline до 31 августа дарит одно окно при остеклении трехкомнатной квартиры. Просто дарит.
Но у нас двухкомнатная.
Для двухкомнатной Modeline дарит подоконники и целый саквояж средств по уходу за пластиковыми окнами. Окна Modeline из немецкого профиля. Гарантия на монтаж 5 лет.
А деньги?
Окна Modeline можно заказать в рассрочку. Платить частями и без процентов.
Закажите окна Modeline до 31 августа и получите окно в подарок. Звоните 10-144-10.
Московские новости. Читайте в свежем номере.
Из всех искусств мерзейшее. Отар и Осилиани разочаровался в кинематографе.
Дороги прежние, а дураков нет. Откатная технология укладки асфальта.
На всех рассчитано не было. Минфин подготовил проект бюджета 2007.
На встречу юбилею. Реставраторы Александринки сумели не порвать связь времен.
Назад в будущее. Владимир Сорокин представил один день опричника.
Вы можете хранить молчание. Мобильная война опустошает кошельки потребителей.
Московские новости уже в продаже.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Закон о содержании домашних животных в Москве. Такова тема субботней программы «Город». И у нас в студии депутат Московской городской думы Иван Новицкий и кинолог Евгений Цигельницкий. Итак, программа «Город» в субботу после 16 часов.
В картинной галерее «Эхо Москвы» выставлено одиозное полотно, не теряющее своей актуальности и поныне, художника Федора Решетникова «Опять двойка». Вслушиваемся в картину вместе со старшим научным сотрудником Третьяковской галереи Натальей Александровой в программе «Собрание Третьяковки» в воскресенье после 14 часов. Дифирамб.
Эльдар Рязанов, гость программы «Дифирамб». Эльдар Александрович, несколько вопросов от наших слушателей, такой, в таком блице, да? Мы снова поговорим. «Были ли мысли снять продолжение «Иронии судьбы»?» спрашивает Сергей. Про мысли, да?
Нет, у меня не было. Я вообще, мне после успеха «Карнавальной ночи» сразу авторы, Борис Ласкин и Владимир Поляков, предложили снять продолжение. Я сказал, что я в одну и ту же реку два раза не вступали.
А вы считаете, это неправильно? Сейчас так принято было. Сейчас так принято.
А это не мое. Мало ли что принято.
Нет, вы не считаете это правильным?
Вы знаете, у меня в фильме «Андерсон» там есть сцена еврейского погрома, и в нем принял участие молодой мальчик вообще-то. Кстати. Он говорит, я видел, ты бросал камни в мой магазин, говорит, значит, хозяин этого магазина. Он говорит, ну все бросали, я бросал. Он говорит, никогда не делай то, что делают все. Понимаете? И это мой принцип. Меня не интересует, что это, принято или не принято. Мне неинтересно самому разрабатывать жилу, которую я уже разработал.
А вам неинтересно? А потому что людям вот интересно, а как сложилось? Я нашел, знаете, недавно, что у меня за книга-то была, какая-то дурацкая книга, реально дурацкая, но там, знаете, продолжение сказок написано. Довольно смешно, глуповато, но очень смешно. Вы знаете, что глуповатость всегда она так смешна. Ну, например, там Золушка и принц поженились. И вот она входит во дворец. И как она там живет? И что дальше? И этот несчастный кот в сапогах. И что дальше? Вот такие сказки. Перо, я бы даже сказал. Чудовищно, разрушает все.
Да,
но как только себе представляешь.
Я не против такого, так сказать, это пусть существует, живет и так далее, но мне это не интересно. Это самое главное. Если мне неинтересно, то тогда будет неинтересно и публике.
Николай Семенович вас спрашивает очень интересно, чем объяснить, как можно объяснить, что нынешнему поколению так смешон аншлаг и прочие русские бабки? У вас есть объяснение?
Нет, это говорит только о том, что, как вам сказать, не хочется обижать народ. Не хочется обижать народ.
Нет, ну а чем-то все-таки какой-то механизм есть?
Я думаю, в общем, каким-то духовным голодом. Больше ничем это объяснить нельзя. Примитивностью, понимаете. Мы же вообще сейчас порождаем огромное количество невежд, недоучек вообще, так сказать, людей, которые думают только о том, как заработать. Понимаете, людей бездуховных. И на бездуховную почву это упадает, как говорится, хорошо. Понимаете, я в ужасе. И что я могу сказать по этому поводу?
Что вы должны делать? Вы снимать должны, а не делать финты, поворачиваться и уходить. Вот вы снимать должны.
Ну,
сказал про бездуховность и пошел. Нормально?
Нет, ну хорошо.
Но нет.
Понимаете, ведь невозможно за всех все
это сделать.
За всех
не надо, за себя.
Невозможно. А я за себя делаю. Я за себя делаю, и, так сказать, не за один свой фильм я не покраснею. Это, так сказать, он может быть более удачным, менее удачным. Он попал во время, а другой не попал. Понимаете? Я, как я говорю, понимаете, что практически все дети мои, так сказать, я говорю про фильмы, зачаты в любви, понимаете? Я их люблю, но у них разная судьба. Одни просто как «Ирония судьбы», «Берегись автомобиля», «Карнавальная ночь», там «Служебный роман», «Жестокий роман», просто у них, ну, супер судьба, понимаете? Другие, с моей точки зрения, не хуже, но у них не сложилось по ряду причин, понимаете? Но все равно они дети любви. Понимаете, поэтому как вот тут. Вот я же говорил, то я моден, то не моден.
Не ту девушку встретил, да. У меня тоже с одним из ваших фильмов о бедном гусаре не сразу сложилось. С третьего раза. С третьего раза. Вот не попал.
Да, а для меня это самый любимый фильм. Знаете почему?
Нет.
Потому что он был самый несчастный, самый трудный, самый затраханный, самый замордованный. Я такое количество цензурных неприятностей вообще и горя испытал, делая его. Потому что он вот во всех смыслах выстраданный фильм, понимаете? Поэтому он мне более дорог, чем все остальные.
Нет, эту историю я всем... Кстати, вот про фильмы. У меня есть 10 экземпляров, извините, «Рояль в кустах». Где кусты? Рояль вижу, кустов не вижу. 10 экземпляров вашей книги. Я даже не знаю, как ее название. Вы понимаете, у вас тут написано «Неподведенные итоги», потом зачеркнуто, по телевизору бы показал, в газете бы напечатал, а по радио... Нет, я объясняю случаем. Она написала... Рязанов пишет свое, да? Это вот в «Агре» смотрел. Не, большие, потом зачеркнуто и подведенные итоги. Как называется книга?
Это восьмое издание.
Нет, как книга называется?
Я вам сейчас объясню. Это восьмое
издание.
Назовите
книгу.
Она называлась «Неподведенные итоги». Так. И когда меня потом спросили издатели, как мы будем менять название, mm-hmm. все, я думаю, уже, ну, вроде пора подводить итоги. Но она объявлена как «Неподведенные итоги». Поэтому я поступил хитро. Я первые «не» перечеркнул красным. Поэтому считай, как хочешь. Хочешь «Неподведенные итоги», да. хочешь «Подведенные итоги» — это дело читателя. Он тоже должен иметь право на выбор.
Да. Вот, обращаюсь к нашим слушателям, у нас, к сожалению, внимание, сейчас важное объявление, у нас, к сожалению, не работает СМС, поэтому играем по пейджеру и через интернет только. 10 экземпляров книг, и вам Эльдар Александрович подпишет индивидуально 10, если вы правильно ответите на следующий вопрос. Внимание, вопрос. Напоминаю, пейджер, кстати, 725-6633. Поскольку работает только пейджер, не забывайте подписываться и оставлять номер телефона, чтобы мы связались с вами, если вы хотите получить ваш выигрыш. 10 экземпляров неподведенных итогов Эльдара Рязанова. Я говорю неподведенные итоги. Правильно. Я говорю неподведенные
да.
итоги.
Они, по идее, так сказать, вообще человек не должен подводить итоги. Пусть это делают другие.
Вот. На каком животном заснул Рязанов в фильме «Гараж»? И проснулся. В фильме «Гараж». На каком животном? На чучеле, вернее, извините. На чучеле какого животного? Посмотрим, как внимательно смотрят ваши фильмы. На чучеле какого животного заснул герой Эльдара Рязанова в фильме «Гараж»? На нем же он и проснулся. Напоминаю, наш пейджер 725-6633. Ваш телефон и ваше имя. А, пошли СМС. По-моему, пошли СМС. Так что те, кто успеет ответить СМС 970-45-45, догоняйте. На чучеле какого животного заснул герой Рязанова в фильме «Гараж» и, соответственно, на нем проснулся. Эльдар Александрович, скажите, пожалуйста, а у этого вашего героя имя-то было?
Нет, он был начальник отдела насекомых.
А, все. Кстати, к вопросу о воспитании, о духовности. Очень не люблю это слово, потому что каждый вкладывает в нее свое. Тем не менее, вот народ начинает очень много уходить в свои интересы, уходить в клубные истории, да, объединяться по клубам. И когда я слышу там слово «клуб», я понимаю, что приходят люди в зеленых пиджаках, закрытое такое масонское сборище. И вот Рязанов тоже, значит, основал клуб для своих.
У вас очень старинные аристократические замашки насчет зеленых пиджаков.
Замашки, да,
и вообще,
да.
так сказать, узкое общество. Киноклуб «Эльдар» — это абсолютно демократическое заведение. Там открытый вход. Дальше, если ты хочешь пойти в кинозал, а у нас их три, купи билет, иди, ради бога. В фойе...
Бывший кинотеатр «Казахстан» рядом.
Бывший кинотеатр да. «Казахстан», Ленинский проспект, дом 105. Я да. хочу сказать, что у нас три зала. У нас есть ресторан. «Берегись автомобиль». «Жестокий романс». Ресторан у нас называется «Жестокий романс».
Лариса вот. Приходит в музей.
Да, конечно. Вот будет завтра. У нас будет завтра по случаю Дня кино такой праздник.
Завтра День кино, да.
Да, вспоминаю. И в том числе там будет показываться фильм Веры Глаголевой. Замечательная актриса и режиссера. Ее новый да. фильм «Заказ». Она придет со съемочной группы. И одна из участниц этой картины – Лариса Гузеева. Значит, ресторан «Жестокий романс». Это представляет себе «Ласточку».
Угу, ну, понятно.
То есть палуба «Ласточки», да. где все это происходит, где много, так сказать, всяких иллюстраций из этого фильма.
Хочется у аккуратно есть... спросить о Никита Сергеевич.
Что вы говорите?
Хочет спросить, о Никита Сергеевич придет?
Это его...
Он... Если Лариса придет?
Ну, это у них mm. дороги-то разошлись. Нет,
это
потом,
я... это
понимаете,
я понимаю,
даже,
да.
даже в фильме.
Даже в фильме,
даже
да.
в фильме они
да.
разошлись, потому что та и убил ее Карандышев, если вы помните.
Да, да. У нас вы есть... не удержались.
У
вы,
нас
да,
есть такое кафе-музей. Называется «Кафе-музей. Берегись автомобиля». Там все дело в том, не потому, что фильм такой в какой-то степени, но еще и потому, что там на потолке висит автомобиль, который может свешиться вам на голову.
Ну, приходите, друзья мои, да. в любой момент этот автомобиль
там,
может...
Там есть музей. Да. Там есть музей. Музей Георгия Данели, музей Леонида Гайдая, музей Эльдара Рязанова и стена «Не плача», а стена Аллы Суриковой, которая... Так сказать, наступает нам на пятки.
Понимаете? Алла точно может наступить
да,
на пятки.
Она замечательная женщина и прекрасный режиссер. А завтра, в день в честь праздника «День кино», мы открываем музей фильма «Андерсон. Жизнь без любви».
Смотрите, фильм еще, не вышел, да.
Да, фильм еще не вышел, а музей уже есть.
Как
видите,
это...
какие мы хитрые.
Это мне напоминает, сказать... извините меня, как Тамерлан строил свой мавзолей. только пришел к власти, уже приказал первый камень положить.
Умница, потому что был. Пойти выяснил, что не зря. Мы берем всего пример, но, правда, мы не знали об этом. Это как есть замечательный анекдот, мой любимый. Там Рабинович, как вы провели отпуск? Он говорит, замечательно, я был в Кисловодске, все время купался в Черном море. Рабинович, но в Кисловодске нет Черного моря. Он говорит, да, я не знал и купался. Вот это абсолютно, я не знал про то, что Тамерлан приказал делать мавзолей сразу. Ну, поступил так же, как он. Во всяком случае, мы ждем завтра, если вы хотите,
завтра, что
в 5
будет
часов
открыто,
вечера,
а будет
открытие
вход?
Музея, будем перерезать ленточку. Мы так
Ленинский
дружно,
проспект, дом 105.
Мы так дружно и так любовно вообще делали эту картину, и с таким азартом и ажиотажем, что нам было жалко расстаться. И мы хотим это продлить. Там будут, понимаете, это ведь... Это было счастье, вот, делать такую картину, несмотря на всякие сложности, же дело происходит в Дании, что она костюмная, что она очень сложная, постановочная. И я говорю, я не знаю, это, что такое блокбастер точно, я понимаю, что это что-то очень большое. Вот я...
Блокбастер,
да,
слово
вот
такое, лингвистическое.
Я отношусь блокбастер иронически, я когда говорю про нашу картину, это блокбастер, но я говорю это в кавычках. Во всяком случае...
Блокбастер, ты говоришь, блокбастер.
Да, да, нет, ну, вы знаете, у нас ведь есть кинокомпания «Гулливер». Но «Гулливер» не в стране великанов,
а в стране,
не в стране лилипутов, а в стране великанов. У нас такой маленький, крохотный «Гулливерчик», такой, который вообще живет среди огромных людей, олигархов, всяких бизнеснюк и так далее. Короче говоря, я начал говорить, вы меня перебили насчет разницы в менталитете русского и датского.
Да, это я не перебил, это вы на девушку отвлеклись.
Да.
Не надо сваливать.
Вы знаете, например, в музее Андерсена на его родине, в Оденсе, я увидел среди экспонатов искусственную челюсть писателя, которая называется «Бюгель» сейчас. Понимаете, искусственные зубы. У него больные зубы были у Андерсена. У него было много вообще, так сказать, недостатков, но и были кое-какие достоинства, типа того, что он гений. Но, так сказать, его, если бы знали, из какого ссора растут стихи неведа и стыда. Короче говоря, я подумал, я прихожу в музей Пушкина, Достоевского или Толстого, и вдруг я вижу искусственную челюсть.
И меня
переворачивает, понимаете? Датчане в этом ничего плохого не видят. Кстати, сам Андерсен тоже был тот еще фрукт. Когда ему было уже, так сказать, под 70 лет, он умер в 70-летнем возрасте, к нему пришли люди с проектом памятника. На этом памятнике он был изображен, он сидит в кресле, вокруг него дети, и он читает им сказку. Он сказал, какие дети? При чем тут дети? Выбросьте детей. Я писатель для всех, а не для детей. И детей смахнули.
Что правда, кстати.
Выбросили. Да. И он сидит, одинокий бобыль, в центре Копенгагена,
в
сквере.
Хоть бы русалочку на колени положили, я не знаю.
Да, насчет русалочки там у нас тоже. У нас
что,
там,
у вас ведь, там русалочка?
У нас все есть. У нас ведь эта картина, еще раз я говорю, она не биографическая. У нас есть там и сказки. Я могу сказать одну вещь. Вот главная, то есть, отмычка к этой картине, она заключается в том, что Андерсен прожил очень трудную, очень тяжелую, очень несчастную жизнь. Да, в конце его уже любили, уважали, признавали, издавали и так далее, и так далее. Но все было заложено с юности, с детства. И сказки, которые он писал, и не только сказки, но и романы, и повести, такие как «Импровизатор», где герой – мальчик из бедной итальянской семьи, который становится знаменитым импровизатором. Я не говорю о «Гадком утенке», это визитная карточка. «Счастливчик Пэр», где герой – мальчик из бедной семьи, у которого дивный слух. Кстати, у Андерсена был голос, как у Робертино Лоретти. Он пел. И благодаря этому он был вхож, будучи нищим, в какие-то богатые дома. Его приглашали, чтобы он пел. В нашем фильме он в сказках, актер, который играет Андерсена, он играет и героев сказок. И в сказках он берет реванш. Его любят женщины. Он достигает всего, чего он хочет достичь. Понимаете? И это обогащает самого Андерсена, потому что это та его, так сказать, душевная ипостась, его, так сказать, стремление и желание добиться того, чего ему не удалось добиться в жизни.
Я
том,
теперь
что...
понял, откуда Оля Лукоя.
Нет, ну, так сказать, нет, там ну... о калоши счастья, он у нас попадает, между прочим, в 20 век. Андерсен. Потому что эльфы приносят ему эти калоши счастья. И хотят понять, куда, какой он выберет. Вы помните эту сказку?
Конечно,
там
конечно.
Человек, надевающий калоши, превращался в того, высказывал какое-то желание или в ту страну, или в тот век, и так далее, и тому подобное. Поэтому Он попадает в 20 век, в момент, когда происходит фашистское вторжение в Данию. И он король Дании. А что там дальше будет, я не буду рассказывать. Но сейчас очень там совершенно непредсказуемые и неожиданные вещи, которые, о которых не хочется рассказывать.
Не надо,
потому
не надо,
что,
давайте пропустим.
Знаете эту историю, как убийца-парикмахер? Человек пришел в кинозал смотреть детектив и не дал чаевые... билетерша, и та наклонилась и сказала: «Убийца-парикмахер». Она ему устроила
замечательный
просмотр.
Я хочу сказать, что у нас все знают, на ком вы спали, отдыхали, и где вы шатались. Я сразу назову просто 10 победителей, а у меня все идут эти бегемоты. Причем про бегемота знают и в Казани, и в Омске, и я смотрю, где и в Саратове, и в Рязани, и в Томске. Все знают, как внимательно смотрят. Но книги с автографами Эльдара Рязанова подведены. У меня вот здесь референты написали подведенные итоги. Юные девушки честно увидели, что у вас, видите, да?
Да.
Что у вас зачеркнуто. Мастер зачеркнул. Значит, так поправили нас. Нет, не подведенные итоги. У нас получает Даша, чей телефон начинается на 441, Олег 153, Николай 155, Игорь 724, Артем 525, Михаил 241, Саша 325, Оксана 586, Сергей 199 и Игорь 724.
И это говорит действительно подлинно народном признании.
Бегемот. Нет, у меня, правда, есть один козел здесь, и носорог один. Ну, вообще,
есть козел, да?
Есть козел, есть носорог, есть, но есть бегемот.
Но это они спутали со мной.
Не-не-не-не-не, Сергей, смотреть надо внимательно, Сергей подписал. Еще что я хотел вас спросить, очень важно. Вот, вы кого жалеете?
Жалею?
Да.
Вообще?
Вообще. Вот по жизни, ваша жалость неизменна.
Людей.
А что их жалеть?
Ну как, нет, я жалею.
А почему жалеть?
Я
а почему вы будете подразумевать это слово к слову жалеть?
Я жалею людей бедных, несчастных. Я жалею человечество. Я жалею, что оно такое несовершенное. Я жалею, что оно сотворено было Господом недостаточно крепко и слаженно. Поэтому это то, как у меня есть такое стихотворение, которое кончается строчкой «С чувством сострадания живу». Понимаете? И это правда, потому что для меня это главное.
Подождите. Вы понимаете, что в совершенном человечестве в ваших фильмах не было бы нужды? И вообще жить в совершенстве?
Я понимаю. Нет, я и не ставлю таких... Я же не Манилов все-таки, я Рязанов.
А вы встречали совершенных людей в своей жизни?
Ну, я встречал хороших очень людей.
Не-не-не, которых... я спросил про совершенных.
Я не знаю, что такое совершенный человек.
В вашем понимании.
Ну, есть люди, которыми я восхищался. Я могу сказать, это Марк Галай, летчик, испытатель и писатель. Это Гриша Горин, это мой близкий друг и писатель. Это Вася Катанян, это мой друг, однокашник, писатель, кинорежиссер. Понимаете, там было целый ряд людей, перед которыми я, так сказать, я был счастлив, что они подарили меня своей дружбой. Я очень люблю Борю Васильева, которым я восхищаюсь как писателем и как человеком. Ну, этот список я могу продолжить. Я не знаю, они там совершенные люди или несовершенные, но, наверное, нет совершенных людей, потому что совершенные люди бы и не умирали, наверное.
Ну вот, смотрите, тут недавно такое было общественное обсуждение, надо делать там общественный совет при телевидении, да, так, при общественном телевидении, общественное, нужно туда вводить людей, которые являлись бы лидерами общественного мнения, вот, безупречными репутациями. И, значит, когда ты приходишь, говоришь, назовите мне 11 человек, дальше начинается. Вот нынешних.
Вы хотите, чтобы я назвал нынешних?
Нет,
я не собираюсь организовывать.
Нет, я понимаю, я просто вот этот подход, мне кажется, странным, наоборот. Да? Что для вас совершенство, для меня нет, и наоборот, может быть.
Нет,
для вас он лидер общественного мнения, для меня нет, наоборот.
Ну, для меня была Атакуджава, например, он, так сказать, мой духовный наставник, так сказать, понимаете, независимо от наших, это у нас были очень хорошие, добрые, дружеские отношения, но не поэтому, он с самого начала был для меня наставником, таким, вот, так сказать, властителем дум.
Это согласитесь, что хороших людей больше, чем плохих? Знаете, по жизни.
Мне, во всяком случае, везло. Я встречал много хороших людей, но думаю, что, понимаете, убийцы, жулики, маньяки, они, их тоже немало, к сожалению. И, так сказать, я бы хотел, чтобы с ними никогда не встречаться просто.
У нас тут вчера вышел спор с одним моим приятелем в эфире. Значит, мы поспорили вот о чем. Я хотел бы получить ваш ответ. Мы говорили о том, что для того, чтобы человек был ныне успешен в жизни, да, ныне успешен, ну, во всех смыслах этого слова, как хотите, надо апеллировать к светлым сторонам его души или к темным, к хорошему в нем или к нехорошему в нем.
Меня не интересует такая постановка вопроса, чтобы быть успешным. Нужно просто-напросто слушаться себя, нужно жить, понимаете, я не очень религиозен, и, так сказать, но эти заповеди, так сказать, нагорные проповеди, понимаете, они как бы невольно перекликаются с тем, что я сам так думаю, чувствую, переживаю. И нужно слушаться только этого. А будешь ты успешен или не будешь, это второе.
Понимаете? Успешный человек. Вы себя считаете? Вы себя считаете успешным?
Ну, даже не я себя. Вроде бы считается, что да,
а
очень
вы?
Успешный.
А вы?
Я могу сказать честно, да? Я могу сказать, что у меня вообще...
Сейчас никто не слышит. Спокойно,
да, у меня очень маленькие способности. И по сравнению с тем, какие у меня способности, я суперуспешный человек. Я не понимаю, как мне удалось навешать лапшу на уши такому огромному количеству людей. Я их не понимаю. Как же они не видят подлинного моего, так сказать, очень маленького, даже не таланта и не дарования, так, ну, маленьких способностей. Понимаете? И, конечно, когда я думаю об этом, я еще раз говорю, я не кокетничаю, я так искренне считаю, я понимаю, что я супер состоялся.
Вот это Эльдар Александрович Рязанов. И напомню, я не буду продолжать, я хочу вам напомнить просто, что тут можно сказать вот этому человеку, вот этому человеку, который сидит напротив меня и которого вы слушаете. Я хочу сказать, что напомнить вам, что завтра в День кино в клубе «Эльдар» по адресу Ленинский проспект 105 в 5 часов вечера, да, ну праздник, что
надо? Нет, у нас там...
Ну праздник.
Да, праздник. У нас
праздник.
Будет показываться целый ряд фильмов, комедий, там комедии Сурикова и Шахназарова, моя картина, значит, картина главная. Голевой, новая, свежая.
Приходите.
Мы будем открывать музей Андерсона. У нас вообще есть что посмотреть, потому что это сделано с юмором, с любовью. У нас замечательный коллектив работает. И все, несмотря на маленькие зарплаты, вообще энтузиасты и этого дела, и просто счастье работать с такими людьми.
А если вы хотите быть суперуспешными, как Эльдар Рязанов, то вот поймите, насколько, как считает Эльдар Александрович, насколько нужно превзойти свои, в общем-то, как у нас у всех, скромные способности. Просто надо стремиться их не замечать, я так думаю.
Ну, наверное.
Измерять, не измерять.
Во всяком случае, нужно ставить перед собой задачи, которые кажутся нереальными,
невыполнимыми,
понимаете? Но дальше приложить все силы для того, чтобы их добиться. Вы себе не представляете, какой я пришел в кино. Я был разгильдяй. Человек, который
не
держит слово. Меня изменила профессия. Понимаете, когда я в первый раз опоздал на съемку «Карнавальной ночи» и увидел, что меня ждет 300 или 400 человек... Да я опоздал, как бы так сказать,
проспал,
да. Не помню, что.
Пиво пил. Где был, пиво пил, да.
И мне никто. Не пил я не пил, я его не люблю. Знаете, ой, это я понимаю, что я сейчас нажил много врагов среди пивных производителей, но
не
важно.
Не суперуспешно.
Короче говоря, и мне никто ничего не сказал, потому что я был главный, я был режиссер, хотя был мальчишка, которого никто не знал, но я шел сквозь строй глаз, которые меня как бы упрекали, которые не понимали и так далее, и так далее. Я после этого не опаздывал ни разу. Понимаете, я на всю жизнь запомнил, что точность – это вежливость королей, что это не фраза. Это так оно и есть. И когда ко мне человек опаздывает на съемку, то первый раз я ему устраиваю выволочку, второй раз я его выгоняю, в третий раз он уже опаздывает в другую съемочную группу. Тут я жесток одновременно, понимаете? Это уже... У меня просто характер очень изменился, понимаете? Меня учили, и если я говорю, что я завтра вам позвоню, я завтра позвоню обязательно. Я скажу, извините, я больше не могу, так сказать, больше говорить, но я позвоню завтра еще раз, там, вешаю трубку, потому что надо держать свое слово. И когда я снимал «Жестокий роман», и там говорит честное купеческое слово,
честное,
я понял, что это, так сказать, да, это было таки да. Понимаете? Вообще, вот фраза «честь имею», которую говорили офицеры, она же полна глубокого смысла. Эти люди имели честь. А сейчас это слово не только не в моде, но вообще даже все не знают, что это такое и с чем это едят.
Моды приходят и уходят, как мы с вами выяснили.
Да.
Будет еще в моде.
Да,
будет,
ну, дай бог.
Будет.
Да.
Эльдар Рязанов.
Господи, не ухнуть, не вздохнуть, дни летят.
летят метель круговерти. Жизнь тропинка от рождения к смерти. Смутный, скрытный, одинокий путь. Господи, не охнуть, не вздохнуть. Снег, и мы беседуем вдвоем. Как нам одолеть большую зиму? Одолеть ее необходимо, чтобы вновь весной услышать гром. Господи, спасибо, что живем.